Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите проповедь протоиерея Дмитрия Смирнова в День Святой Троицы, рассказ протоиерея Ильи Шапира о священномученике Андронике, архиепископе Пермском и Соликамском. Далее беседу Евгения Данилова с историком Павлом Васильевым о попытках реставрации идеологии СССР. И в завершении нашей передачи литературная страница.
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Для того, чтобы стяжать благодать Святаго Духа, которую Господь изобильно с самого первого дня рождения Церкви, в день Святой Пятидесятницы, 2000 лет тому назад, подает, необходимо только одно условие. Потому что никаким образом вынудить, заставить, заслужить благодать Божию нельзя. Это всегда Божий дар. Но в Священном Писании сказано, что Бог дает благодать только смиренным. Что позволило даже преподобному Семену Богослову, святому отцу XI века, сказать, что заповеди Божии, они даны нам для того, чтобы прийти в смирение. Потому что, когда человек начинает трудиться над тем, чтобы исполнять заповеди Божии, он очень быстро понимает, что у него самого ничего не получается. Так и Господь говорит, без меня не можете творить ничего, только с помощью Божией. Вот эта помощь Божия подается в благодать. Но чтобы ее усвоить, нужно иметь вот это главное, ну, для нас, людей. Первое такое свойство Божие, которое есть смирение. Почему? Потому что благодать Божия – это сила, исходящая от Бога, и она происхождение нетварного. Поэтому, когда человек усваивает благодать Божию, мы можем вполне сказать, что человек сам усваивает самого Бога. Бог благодатью своей пропитывает человека. Сердце человека становится вместилищем благодати Святого Духа. Об этом и сам Господь говорит, что придем, имея в виду всю Святую Троицу, и обитель в нем, в человеке, сотворим. Но понятно, что Господь Святый Дух, третья ипостась Святой Троицы, он не может войти в нечистое место. А человек – существо грешное. И вот как необходимая первостепенная стадия очищения от греха, необходимо смирение. Потому что сам человек, он не может в себе грех победить. Человек может только лишь исправить свое поведение. Например, пьяница может перестать пить, но он не может перестать быть пьяницей. Хама можно с помощью дисциплины, плетки научить хорошим манерам. ленивого можно научить трудиться. Вот тебе задание на сегодня. Не сделаешь, не получишь есть. Все. Можно любого, даже игрока в рулетку, в карты отучить от игры. Очень просто. В руки взял, сутки пить не получишь. Понятное дело? Но игрок никогда не перестанет быть игроком. Ну, просто у него не будет возможности. А при первой же возможности сказано, как пес возвращается на свою блевотину, так и человек, обязательно как вымытая свинья, тут же вернется в ту же свою грязную лужу. Что может человека переродить? Только благодать Божия. Она, благодать Божия, может из жадного сделать щедрого, из хама, очень воспитанного человека, деликатного, из сребролюбивца, наоборот, щедрого человека и так далее. Только благодать Божия, она может человека преобразить. Был такой образ, стал другой. И самому пытаться исполнить заповеди Божии, можно попытаться, но пока еще без помощи Божией, благодатной, ни одного человека это не получилось. Те люди, у которых это получилось, мы почитаем как святых. А почему святых? Ну, потому что в них вошел Святой Дух. Поэтому Святым Духом у них это и получилось. Не с собственными усилиями, а только благодатью Святого Духа, которая привлекается только смирением. Что ж такое смирение? Это, на самом деле, очень трудно объяснить. Как объяснить человеку, что такое ананас, если он никогда его в рот не брал? Ну как? Это очень трудно. Поэтому можно рассказывать человеку о смиренных поступках. И тогда человек может почувствовать, что когда потребность его души будет проявляться именно в совершении именно таких поступков, значит, он приобрел качество души смирения. Смирение от слова «мир». Мирный дух должен приобрести человек. Человек не должен гневаться, возмущаться, раздражаться, завидовать. То есть ничто не должно вот на гладь его души приносить какую-то такую рябь и муть. Вот к этому нужно стремиться. Но для этого нужна большая мудрость. Поэтому путь к смирению, он лежит через смиренно-мудрие. Нужно в каждом случае своей жизни и так и детей своих учить, и также им и показывать пример, как извлекать из каждой жизненной ситуации возможность смиренно-мудрия. Как поступить так, чтобы не потерять, не разрушить душевный мир. И вот если мы это сумеем, то мы будем хранить мир в душе. Потому что в возмущенную всякими страстями душу не может войти благодать Святого Духа. Не входит благодать Святого Духа, не можем победить грех. Не можем победить грех, так во грехах и умрем. Потому что очистить от всякие скверны может только Царь Небесный Святый Дух. И вот такая возможность нам, только нам в церкви подается. Через Священное Писание, через молитву, через таинство, через добрые дела нам подается возможность приобщиться благодать Святого Духа. Но если какой-то грех смущает гладь нашей души, все надо начинать сначала, начинать с покаяния и опять идти вперед в поисках мирного духа, который должен поселиться в нашем сердце навсегда. И тогда мы сможем надеяться на то, что нас посетит благодать Святаго Духа. В противном случае мы потеряем все, потому что жизнь вне Бога, вне благодати Святаго Духа, она бессмысленна. Это просто жизнь обыкновенного зверя, участь которого болезнь и смерть. Никакого смысла нет. Смысл есть только, когда есть возможность приобщиться к вечности, опять же, через благодать Святаго Духа. Потому что Бог вечен, и Ему мы можем приобщиться только через благодать. Благословение Господне на вас, того благодатью человеку любим, всегда непризнанно и во веки веков.
Вы слушали проповедь протоиерея Дмитрия Смирнова в день Святой Пятидесятницы.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер FS77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.
Священномученик Андроник, архиепископ Пермский и Соликамский. Священномученик Андроник, архиепископ Пермский и Соликамский, в миру Владимир Никольский, родился 1 августа 1870 года в семье диакона Ярославской епархии, служившего в селе Поводнево, недалеко от Углича. С отрочества он занимался крестьянским трудом и участвовал в церковной жизни своего села. Первоначальное образование Владимир получил в Угличском духовном училище, поступив туда 9 лет от роду, а затем в Ярославской духовной семинарии. После окончания семинарии юноша поступил в Московскую духовную академию, где на втором курсе 1 августа 1893 года принял монашеский постриг в 23 года по благословению и совету святого праведного Иоанна Кронштадтского с именем Андроник, в честь святого апостола от 70 епископа Панонийского. По окончании академии в 1895 году, получив звание кандидата богословия, он принимает сан иеромонаха и назначается помощником инспектора в Кутаисскую духовную семинарию. Через год становится преподавателем, а затем инспектором Александровской миссионерской семинарии, находившейся в Ордоне на Северном Кавказе в Осетии. Отец Андроник сразу расположил себе местное население. Готовясь ко второму учебному году, он неожиданно в 1897 году получает телеграмму о своем назначении миссионером в Японию. По приезде на место назначения он горячо взялся за дело миссионерства под вдохновляющим окормлением уже славно трудившегося там святителя Николая Касаткина. Однако болезнь заставляет отца Андроника вернуться в Россию. В течение 6 лет он является ректором Уфимской семинарии. 5 ноября 1906 года отец Андроник был хиротонисан во епископа Киотского и назначен помощником архиепископа Николая Касаткина. Вторично приехав в Японию в город Осака, он за короткое время сумел создать там православную общину. Но климат южной азиатской страны резко ухудшил и без того слабое здоровье епископа Андроника, и через 2 года Синод, по его прошению, отзывает владыку Андроника в Россию, назначая его в 1908 году епископом Тихвинским, викарием Новгородской епархии. В 1913 году владыка назначается в Омск. Омская епархия охватывала тогда территорию современного восточного Казахстана, включая будущую Карагандинскую область. Подвижнический труд истощил его физически до крайности, и священноначалие сочло необходимым перевести его на «благополучную» в кавычках пермскую кафедру. Полтора года служения в Сибири завершились переездом на Урал, на русский север, епископ Андроник вступил в управление пермской епархией. Все средства жертвовал владыка на помощь беднякам. Одевался просто, никогда не носил шелковых ряс. Его жизнь была образцом древнего благочестия. Время служения святителя — временем расцвета духовной жизни в пермской епархии. Устраивались лекции, беседы, собрания духовенства и мирян. Пермь тогда отличалась прекрасными проповедниками, в подготовке которых владыка много потрудился, и которые позднее целым сонмом засвидетельствовали истину своего служения мученичеством и исповедничеством. Владыка Андроник много способствовал народному просвещению и проведению миссионерской деятельности в жизнь. В губернии было немало старообрядцев, и в конце концов, благодаря его стараниям, стали возникать единоверческие приходы. Литургию в единоверческом храме совершал по служебнику XVI века сам владыка. Отечественную войну 1914 года владыка встретил открытием у себя в епархии лазаретов для раненых и сам часто посещал находившихся там воинов. Летом 1916 года он отправляется к фронту в царскую ставку, где был принят государем. Наблюдая почти всеобщее государственно-правовое невежество и упадок веры на Руси, владыка считал, что невозможен переход от монархии к иной форме правления без разрушения российской государственности, и в 1916 году в Пермской епархии были созданы особые миссионерские курсы по обличению нового социалистического-коммунистического лжеучения. При кафедральном соборе организовалось общество хоругвеносцев, насчитывавшее несколько десятков человек, а в 1917 году была создана дружина по охране собора и архиерейского дома. В марте 1917 года Пермский исполнительный комитет отправил телеграмму обер-прокурору Святейшего Синода с требованием уволить епископа Андроника от управления епархией, но Синод решил оставить владыку на месте. Вскоре начал работу поместный собор, и епископ уехал в Москву. На соборе он вошел в состав издательского отдела и был одним из энергичнейших его деятелей. «Огнь пылающий», так звали его. В начале 1918 года он возвращается в Москву и возводится в сан архиепископа. Тысячи людей, даже совершенно неверующих, шли послушать мужественное слово святителя. После первого неудачного со стороны властей ареста владыки, им предвиденного, большевики решились на крайние меры. Город объявили на военном положении. Для ареста святителя 4 июня было поднято до 1500 человек. Далеко за полночь отряд чекистов подошел к собору, и несколько человек, поднявшись к владыке, бодрствовавшему вместе с двумя священниками, увели святителя. 6 июня 1918 года состоялся допрос архиепископа. Святитель Андроник молча занял одно из кресел возле письменного стола и долго не отвечал ни на один вопрос. Затем снял панагию, завернул ее в большой шелковый лиловый платок, положил перед собой на письменный стол и, обращаясь к следователям, сказал: «Мы враги открытые, примирения между нами быть не может. Если бы я не был архипастырем и была необходимость решать вашу участь, то я, приняв грех на себя, приказал бы вас повесить немедленно. Больше нам разговаривать не о чем». Сказав это, он неспешно развернул платок, надел панагию, спокойно поправил ее на груди и, весь погрузившись в молитву, не проронил более ни слова. Палачи отвезли исповедника в лес по Сибирскому тракту, и в ночь на 7 июня... по старому стилю, заставили вырыть себе могилу, грозя закопать его живым. Закончив работу, владыка минут 10 помолился, поклонился на 4 стороны света и лег в свое последнее пристанище. Его тут же начали закапывать заживо, но священномученик не подавал признаков жизни. Несколькими выстрелами чекисты закончили свою работу адову. Перед этим они сняли с владыки архиерейский наперстный серебряный крест, на цепи от которого затем водили собаку. Поместный собор Российской Православной Церкви направил в Пермь особую комиссию для расследования ареста архиепископа Андроника и последующих церковных событий. Советская власть дала ей возможность произвести следствие и выехать до Камского железнодорожного моста, где поезд был остановлен и члены комиссии убиты ворвавшимися в вагон красноармейцами. Произошло это 14 августа по новому стилю 1918 года. Священномученик Андроник, архиепископ Пермский и Соликамский, причислен к лику святых новомучеников и исповедников российских на юбилейном архиерейском соборе Русской Православной Церкви в августе 2000 года для общецерковного почитания. Такое поистине пламенное житие комментировать едва ли возможно. Отметим лишь общую закономерность. Служителям тьмы нестерпим свет святости, соответственно ее мере. Великого ревностью по Боге святителя Андроника богоборцы не могут терпеть ни единого дня, торопятся изобрести ему мучение жесточайшее, погребение заживо. Но и таким погребенным и живым терпеть его не могут, расстреливают в могиле. Как ничтожна смерть перед жизнью пламенной во Христе.
В эфире программа «Благовещение».
Thank you. Добрый день, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Благовещение». Я ее ведущий, поэт и журналист Евгений Данилов. Прежде чем представить нашу сегодняшнюю программу, я бы хотел сказать несколько слов. Когда мы ее писали, пошла волна, связанная с планами установки памятника Дзержинскому на Лубянской площади. Была большая полемика, потом мэр Москвы Собянин от этой идеи отказался, и правильно отказался, на мой взгляд. Тем не менее, я думаю, уместно представить эту передачу, потому что тема эта все равно рано или поздно выплывет. Пройдут выборы в Государственную Думу, изменится политическая ситуация, и опять будем говорить, будем обсуждать, какие памятники и какие герои нам нужны. Поэтому, я думаю, тема не исчезнет, не будет нивелирована ситуацией политической конкретной. И мы предлагаем послушать эту запись. В гостях у нас сегодня Павел Васильев, историк, член Императорского русского исторического общества. Добрый день, Павел.
Здравствуйте, Евгений.
Сегодня мы хотели бы точку зрения историков послушать на ту полемику, которая с легкой руки Захара Прилепина уже стала общественным явлением, вопрос о памятниках и героях, которые нам необходимы, потому что тема, какому памятнику стоять на Лубянской площади, Дзержинскому ли, Александру Невскому, Василию Третьему, били там фонтану, который когда-то был в старые времена, или клумбе цветов. Тема нечастная, на самом деле, а тема, из которой, как из истока, утекает вот Великая русская река Волга. То есть, как нам быть с огромным количеством памятников советской эпохи, какие герои нам нужны, вообще-то говоря, потому что у нас в головах полная мешанина, особенно у наших высокого ранга чиновников. Мы потеряли вначале Российскую империю, потом через 70 лет потеряли Советскую империю. Одни оплакивают одну империю, другие – другую. А власти пытаются соединить героев, соединить несоединимое. Натрий смешать с водой зачастую, то есть взять героев из той эпохи, и из этой. И чтобы это все мирно существовало. Но времени прошло немного, и с 17-го года 100 лет для истории – это не срок. И тем более совсем немного прошло времени с эпохи перестройки. Многие люди живы, здоровы, несмотря на пандемию ковида, и все на их глазах происходило, их обмануть трудно. Вот. Но вот попытки предпринимаются. А как вы, Павел, воспринимаете всю эту громкую полемику? Зачастую это все напоминает бурю в стакане воды при всем при том. И что нам делать, как беде-то пособить?
Добрый день, братья и сестры, русские люди. Хотелось бы, конечно, сказать, что здесь, на мой взгляд, два взгляда или две точки зрения имеют место быть среди русской общественности православной. Одна точка зрения заключается в том, что это совершенно ненужная нам повестка, навязанная повестка, которая совершенно, как бы получается, с одной стороны, были репрессии, да, коммунистические, и были новомученики прославлены, исповедники в главе с царственными мучениками. И поэтому, как бы здесь скорее вот эта точка зрения заключается в том, что нужно вообще отвергнуть эту дилемму, да, то есть вообще ее игнорировать, вот, и никак не откликаться на нее. И вторая точка зрения заключается в том, что все-таки понимание того, что беда заключается в том, что коммунизм не был осужден, не был признан преступной и экстремистской идеологией, и, соответственно, не были осуждена Компартия по-настоящему, и поэтому все эти памятники палачам от исторической России, они стоят. И самое главное, не было процесса, собственно говоря, отстранения от должностей тех, кто запятнал себя предательством как раз исторической России. И вот они, перестроившиеся, да, в 91-м году, вот один из них такой Степашин, как раз он возглавляет Императорское православно-палестинское общество, но он от Организации офицеров России как раз инициировал тоже, помимо Прилепина, вот эту тему с установкой, возвращения, вернее, памятника палачу от русских людей, от Дзержинского. И я считаю, что здесь, конечно, нельзя игнорировать эту ситуацию. и нужно, по крайней мере, какого-то русского деятеля, да, от русской истории, опять же, вот либо... Ну, конечно, от Владимира Александра Невский это фигура всем...
Знакомый хотя бы по фильму знаменитому.
Значимое, конечно, значимое. Но беда в том, что к Москве-то благоверный князь имел мало отношения. Тут скорее нужно действительно великого князя Ивана Третьего, который, собственно, вот был первый самодержец именно в значении независимого правителя и первый, собственно, московский великий князь, вот, который именно объединил историческую Россию, именно уже в Россию, как раз от Руси до России, и принял преемство от Византийской империи как раз... что очень важно для нас. Как раз у профессора Махнача есть идея о том, что, собственно говоря, Россию как государство, да, как русское государство, прежде всего подготовила и создала Вселенская Православная Церковь. Это действительно во многом так.
Может быть, надо все-таки духовное лицо, чтобы там стояло тот же патриарх Тихон. Я не знаю, наверное, есть памятники патриарху Тихону, но они как-то стоят, так сказать, не очень в местах не таких, как вот Лубянская площадь, центр Москвы, по сути дела. А здесь, мне кажется, патриарх Тихон, убиенный большевиками, есть такая версия, был бы вполне уместен. Как вы к этой идее отнесетесь?
Ну, я сам считаю, что все-таки вернее было бы поставить часовню новомученикам и исповедникам России.
Прямо вот на этом самом месте.
Да, потому что, собственно, большая часть погибших, казненных русских людей, они же были православные миряне и плюс духовенство.
Ну, не секрет же, что Дзержинский подписывал распоряжение о том, чтобы лапаевские узники были казнены, и они были сброшены в шахту, и великая княгиня Елизавета Федоровна умирала долгой мучительной смертью и, в общем, молилась за своих убийц. Это известный исторический факт. То есть она призывала к примирению, к смирению и к примирению. Вот смирение и примирение сегодняшней России остро не хватает, потому что вот подобные предложения, они лишь разжигают страсти. Это вот называется бензинчику плеснуть в огонь. И так костерок потихоньку там у нас, масса желающих его разжечь и свергнуть нынешнюю власть, и устроить в России цветную революцию, а-ля там революция 1917 года, которая, конечно же, была тоже вариантом цветной революции, как ее не пытаются представить иначе, но все равно все шло сверху и организовывалось сверху. Вот главное отличие цветной революции от обычной, это в том, что это все постановка, это постановочная чисто драма такая историческая. Вот все-таки, если поставить вопрос шире, какие сегодня герои нужны России? Потому что от того, какие памятники стоят на улицах наших городов, чьи фамилии там в названиях улиц, это все задает некий настрой, некий вектор развития и влияет на массовое сознание, на молодежь особенно. Когда молодой человек видит, что вот вернули Дзержинского, хороший был парень, Маяковский вспоминается, да, его строки «Делай жизнь с кого?» Дело его с товарища Дзержинского.
Нет, ну, конечно, очень важно, на чем, собственно говоря, строится позиция, да, и политика. Но вся беда в том, что по Конституции 93-го года расстрельная, там вот 13-я статья о том, что государство не может определять никакая идеология. И, по сути дела, за ширмой вот этой вот статьи продвигается все та же национал-коммунистическая. К сожалению, ее опаснейший вред для русского самосознания именно в том, что коммунизм паразитирует на элементах русского патриотизма. И получается, патриотизм не русский, а советский возрождается.
Да, патриотизм советский, попытки слить воедино Россию историческую и Россию советскую, ну, наверное, в каких-то случаях это проходит. Вот яркий пример — история Великой Отечественной войны, когда действительно воевали люди рядом с очень разными взглядами, но вот перед лицом общего врага они объединялись, вроде уже отметали в сторону их противоречия. В общем, все это проходило. Ну и все, и я больше не знаю таких примеров.
Беда заключается в том, что даже если мы будем говорить об этом периоде, а куда мы денем, собственно говоря, это было уже три Бреста, то есть помимо Брестского договора 18-го года, который русские и белые называли похабным Брестом, да, вот, по которому от 18 русских губерний Ленин отдавал германцам, в том числе и создание как раз германо-советское государство Украина, вот именно так было создано. А был же еще второй Брест, менее известный. Это Рапальский договор 22-го года. потому что Германии запрещено было иметь армию свыше 200 тысяч человек.
Но большевики ей помогли.
В том-то и дело, с 22 по 33 год в СССР учились офицеры Рейхсвера, отрабатывали, собственно говоря, разные виды бронетехники, а в Германии, в Веймарской, учились от краском РКК. Но был же и третий Брест, да?
Это и высшие офицеры, вот я недавно прочитал, оказывается, по звонку звонили просто в Генштаб и говорили, что нам надо вот приехать отдохнуть, и им давали путевки в Крым.
Поэтому получалось так, что как бы сами большевики создавали угрозу русскому народу, которая в итоге и была реализована в 41-м году.
И миллионы жертв.
Так да, в том-то и дело, у нас же... Вот сейчас недавно было года два, это наконец-то Госдума озвучила 42 миллиона.
Но, все-таки они признали эту цифру.
Да, они озвучили, но дело в том, что по подсчетам профессора Курганова, доктора исторических наук, 44 миллиона, 22 военнообязанных и 22 миллиона мирных. Да мирных же уничтожали с обеих сторон.
Ну, до сих пор...
Сначала от национал-социалисты, а потом, когда, значит, Красная Армия пришла обратно, начали и тех, кто якобы сотрудничал в их интересах тоже. А на самом деле были же те, кто сотрудничал с ними в своих национальных интересах. А вот они, по мнению профессора Махнача, коллаборационистами являться не могут, ибо от самой основы для коллаборационизма там нет.
Ну, есть такая точка зрения, есть книги на эту тему и Дьякова, и других историков. Мы все это тоже изучали, читали. Но все-таки как нам найти какие-то моменты, примиряющие общество? Мне вот очень тревожно сейчас, потому что ситуация достаточно накаленная. Большое количество граждан живет за чертой бедности. В стране нет идеологии, власть странно себя ведет, странным образом, по многим корневым глобальным вопросам. У нее тоже нет какой-то точки зрения. Есть страусиная позиция страуса, который голову засовывает в песок, и, как выражение Салтыкова-Щедрина было, давайте, господа, будем годить. В одной повестушке там герои-чиновники говорят, мы годить будем. Вот мы догодимся до того, что мы страну можем потерять.
Конечно, но на самом деле идеология у власти появилась, потому что вот летом 20-го года были эти поправки Конституции, там одна из них совершенно явно свидетельствует. Там четко прописано, что государство РФ является правопреемницей СССР. Соответственно, вот именно эта ситуация и позволила Прилепину, или как его называл один поэт из Новороссии, Юрий Юрченко, пиар Залепин. Вот как раз продвигать вот эти национал-коммунистические проекты, и я считаю, что покуда не будет произведена дебольшевизация русского самосознания, и мы, наконец, вынесем смердящую мумию от алтаря, собственно говоря, от Кремля.
От зиккурата.
Да. Ну, я имею в виду из алтаря Кремля, потому что там же соборы кремлевские, да, и это же вообще, так сказать, это Успенский собор, это место венчания русских государей. И вот у такого места рядом лежит человек, который говорил о том, что нужно уничтожить весь Ремпомсориум, то есть перечисление за великой их тенью и всей императорской фамилией.
Давайте о мифах общественных поговорим с вами, Павел. Это важный момент, потому что, к сожалению, вот эти идеи, они встречают положительный отклик у некой части населения, у кого-то просто ностальгия по прошлому, когда мы были молодыми, там, и чушь прекрасную несли, были моложе, друзья были живы, родственники. Ну, такая ностальгия вполне объяснимая. Но немалая часть, она вот жертва массированной пропаганды, которая десятилетиями шла и вливалась в их сознание. Эти люди, конечно, за Дзержинского, потому что Дзержинский, он у них ассоциируется в их сознании с порядком, с борьбой с коррупцией, с борьбой с преступлениями и так далее, и тому подобное. А уж как помогал беспризорный, он создавал детские дома. Как это все вытравить и объяснить людям, что тут даже слеза ребенка уже плохо, а когда потоки крови, то это тем паче плохо. Ну, нельзя вот на потоках крови строить общество.
Я могу сказать, что это и просто, и сложно одновременно. Просто в каком смысле? Просто можно проанализировать, что называется, непредвзято, да, всю русскую историю и понять, то есть посмотреть на нее не советскими глазами, да, ну, вернее, очками, да, то есть снять эти советские очки и посмотреть на нее, собственно, русскими очами исторической правды. Вот, потому что на самом деле люди живут, вот действительно, вы сказали правильно, мифами. Почему? Потому что была советская историография. У меня даже вот дома от отца остался двухтомник «История СССР с 9 века», представьте себе, от Рождества Христова, с 9. То есть вот была предпринята попытка советской историографии, это вот 77-й год издания, то есть от 60 лет, И там вот том, посвященный, собственно, исторической России, он, ну, страниц 150-200. А том, посвященный, значит, Октябрьской революции и на протяжении 60 лет, он где-то от страниц 300. То есть, вот понимаете, на чем ставился акцент и как они вообще расставлялись. И у меня у самого был, в общем-то, шок, когда тебе в пятом классе советской школы как раз вот рассказывали, что история СССР с 9 века, а к 10-му вдруг образование СССР 1922 год. И ступор. Поэтому вот эта ложь, одна, другая, они, конечно, накладываются одна на другую, и получается, что называется, форменная абракадабра. А самое интересное, что с 91-го года, да, вот это все продолжалось по 91-й год, а с 91-го года СССР стали называть Россией, чем попытались дезавуировать и ликвидировать историю русского народа в изгнании и его борьбу за возрождение исторической России. Видите, как у нас...
Ну, в общем, надо выходить на какие-то рельсы здравого смысла, прежде всего, хорошего знания истории, слава богу, полно книг, полно воспоминаний. Читайте мемуары. В мемуарах вот зачастую один какой-то человек, даже там не какой-то там большой начальник, а рядовой гражданин, но очевидец той эпохи, он тебе всю правду расскажет гораздо лучше учебников, которые пишутся под угоду конкретного политического момента. Сегодня так... Завтра я так, ну, мы за последние вот перестроечные годы много раз уже это видели. То мы дружили с Западом, то мы, значит, не дружим с Западом, то мы, значит, так относимся к конкретной исторической фигуре, то этак, то вот так. В общем, Аллах не разберет, как мы оцениваем. То есть смотрим в рот чиновникам различным, они меняются. Один чиновник, там, Вася Иванов, требовал одно, там, пришел какой-нибудь... Петя Петров, он требует диаметрально противоположного, а историки должны, в общем, ломать голову, как им все это подать. То есть они какими-то такими обслуживающим персоналом становятся. А они не должны быть обслуживающим персоналом. Они вот не старые пименно нужны, которые сидят там где-то и пишут правду. Вот. А мы потом должны этой правдой уже спокойно знакомиться с их трудами. Архивы нужно еще открывать. Это беда нынешней России, это то, что архивы все закрыты. Ну, не все, но весьма многие. А те, что открыты, историков-то нет, профессионалов нет. За эти годы они повымерли. Масса архивов, куда нога историка не ступала. Я просто вот общаюсь с историками, и мне говорят, проблема не в том, что там закрыты архивы, а в том, что то, что открыто, открыто очень-очень много. У нас нет людей, которые бы занялись этим, проработкой этого массива исторической информации, или не умеют работать. Ну, погром же был образование в 90-е годы. Господи, люди выживали, торговали на рынках, они не шли в историческую науку. А те, что шли, это вот... Ну, может быть, не совсем тот уровень сегодня показывает исторический исследований, какой необходим.
Нет, ну почему? Ну, скажем, тут же история такая наука, которая, в общем-то, имеет свои специализации, да, то есть нельзя заниматься всем, и на протяжении, вот, скажем, больше тысячи лет русской истории есть свои периоды, скажем, вот по 20 веку, а именно по там, периоду Второй мировой войны, вот есть очень хорошие работы уже доктора исторических наук Кирилла Александрова, именно вот по русскому освободительному движению, как третьей силе.
Да, Кирилл Александров замечательный историк, питерский, с большим трудом докторскую диссертацию защитил.
Да, если еще знать, вот. На какой теме.
Ну, я просто не об этом хотел сказать. Чтобы в чем-то разбираться, надо сидеть на материале, на данной теме не годами, а десятилетиями. Тогда ты начинаешь, что называется, через сердце пропустив, начинаешь во всем правильно разбираться, понимать. Потому что есть какой-то вот уровень постижения, он чисто мистический. Он уже, когда вот необходимые условия – это материалы, чтобы у тебя были как можно больше, чтобы ты умел их проанализировать, а потом наступает у тебя момент истины. Ты начинаешь понимать, что произошло. Ну, у меня просто тоже одно из образований историческое. Я тоже какие-то писал исследования и про Солодовникова, и другие у меня есть. Вот. Я могу сказать, что это очень непросто. Вырастить историка сложно. Как вот орхидею в горшке там у себя дома вырастить. Вот требуется очень много факторов, чтобы они появлялись. Но я в завершении разговора хотел бы сказать, что все-таки, еще раз повторю свой призыв, читайте серьезных историков. Не из интернета черпайте информацию, а из серьезных исторических исследований и из мемуаров. Сейчас все есть. Пусть маленькие тиражи у этих книг, но они есть. Огромное количество прекрасной литературы издано. И тот человек, который хочет разобраться и понять, почему мы за конкретные памятники и против какого-то другого памятника, он, ну, сделает правильные выводы из чтения этой литературы, повышает свое образование историческое, и только таким образом можно выйти на верную дорогу и, конечно, читать духовную литературу. Вот, ее тоже очень много. Это большое счастье для нас, что можно в любой храм прийти, там и в церковной лавке купить труды святых отцов. Ведь этого же не было совсем недавно. Это была беда большая.
Да,
переписывали от руки Библию. Мой друг один от руки Библию переписал. Это как догутенбергскую эпоху.
Но видите, от Евгения, когда не было никаких ни книг особенно, вот, или там читали из-под полы, дома, ночами.
На ночь давали.
Да, да, на ночь давали. Вот тогда, то есть как раз это был тот самый информационный голод, да, и желание читать. А сейчас есть информация, а желание, к сожалению, все меньше и меньше.
Ну вот я за то, чтобы желание это появилось, за то, чтобы наши люди вернулись к своим корням, к своим истокам, вернулись к своей истории, к великой истории, к своей культуре. Только так мы можем спасти нашу Россию, потому что наши оппоненты, они делают все для того, чтобы этого не было. Вот это нужно понять, чтобы нас отлучили от своей культуры, от своей истории.
Но со своей стороны я хотел бы сказать, что те, кто хотят себя смотивировать на изучение именно исторической правды о России, о национальной, могу предложить со своей стороны, как раз вот я веду курсы отечествоведения в рамках нашего общества, поэтому все те, кто пожелают и захотят более подробно изучить и узнать, собственно говоря, вообще основы православной культуры и как православная вера отражается в сферах русской культуры, могут, соответственно, обратиться ко мне по моему мобильному телефону, поэтому можете записать все желающие и обращайтесь. У нас они идут по средам, еженедельные курсы, значит, а телефон такой 8-929-632-5804. Павел Васильев. 8-929-632-5804.
Хорошо, спасибо всем и до новых встреч в эфире.
До свидания.
Бездорожно, и телу не спастись, а вот душе еще возможно, и колоколенки свеча пронзает небо, и вот пора уже начать уборку хлеба. Рада, матушка Русь, нам другую не надо, матушка Русь, есть на все воля Божья, а я не боюсь твоего бездорожья. Однажды на свету увидишь ты сияние, познаешь красоту и слезы покаяния. А Богом данный крест, когда несут, не плачут. Уж коли что дано, так то по силам значит. Матушка Русь, ты любовь и отрада, матушка Русь, нам другую не надо, матушка Русь, есть на все воля Божья, а я не боюсь твоего бездорожья. Изгибы куполов, еще кресты погостов, да звон колоколов, и все до боли просто. Так что ж тут понимать, так в чем тут разбираться? Или Христова рать забыла слово братство? Матушка Русь, ты любовь и отрада, матушка Русь, нам другую не надо, матушка Русь,
есть на все воля Божья, а я не боюсь твоего бездорожья.
В эфире программа «Благовещение». И завершит нашу передачу «Литературная страница». Читает Валерий Шалавин.
Всеволод Крестовский. Деды. На дворе ожидала большая толпа крестьян. Мужики и бабы от мала до велика — все население Любимковского села. Даже убогая слепая старуха и та притащилась с клюкой проститься со своими бояриями. Впереди этой толпы, окруженной всеми любимковскими стариками, стоял староста и держал на блюде, покрытом узорчатым полотенцем, большой пшеничный каравай «Хлеб-соль от крестьян» на счастливую дорогу. Граф уже на крыльце перецеловался по обычаю со всеми стариками, снял шапку остальной толпе, откланялся еще раз своим гостям и уселся с дочерью в широкий дармес, запряженный целой шестеркой откормленных и веселых коняшек. Целый обоз тронулся вслед за графским дармезом. Тут были и кибитки с ближайшей прислугой, которая при господах отправлялась в Петербург, и несколько саней с тюками, сундуками и чемоданами, со всевозможной поклажей, с домашней рухлядью и съестными запасами. Кроме того, поезд этот увеличивался еще экипажами понаехавших гостей, которые со всеусердием пустились провожать новослучайного вельможу до первой станции. А местные власти простерли свое усердие даже до того, что проводили его до самой границы Коломенской округи и никак не хотели удалиться от него ранее сей черты, несмотря на то, что граф несколько раз просил их не беспокоиться ради него понапрасну. Глава 8. По дороге. В Москву приехали под вечер и остановились на Басманной в большом, но запущенном доме, принадлежавшем графу Илье. Здесь уже все было готово к приему, так как граф еще заблаговременно отправил сюда нарочного с извещением о своем предстоящем приезде. Холодные комнаты были вытоплены, прибраны и освещены. Когда графский дармес подкатил к крыльцу, украшенному двумя гранитными львами, прислуга, на попечении которой постоянно оставались покинутые хоромы, встретила наших путников в сенях, облаченная в свои давно уже ненадеванные ливреи, со знаками всего почтения, какое подобало в настоящем случае по старинному этикету. Черепов, не желая стеснять собой, хотел было стать по соседству на одном из ближайших подворий, но граф, узнав о его намерении, отнюдь не допустил этого. «Что это, сударь, помилуй?» — говорил он ему с дружеской укоризны. «Комнат, что ли, нету? Все уже заранее для тебя приуготовлено. Целый апартамент особливый. Да это и мне-то, старику, стыд было бы, коли б я от своего дома допустил тебя по подворским номерам притыкаться». Намереваясь завтрашним утром пораньше тронуться в дальнейший путь, граф переоделся в свой мундир и, несмотря на вечернюю пору, поехал представляться к своему былому знакомому, престарелому генералу Измайлову, который в то время главнокомандовал над Москвой. Экстренность случая могла служить достаточным объяснением экстренности вечернего визита. Москва уже знала о смерти Екатерины и спешила по всем приходским церквам присягать новому императору. Старик Измайлов, до которого тоже успела дойти быстролетная молва об особливом случае графа Харитонова, встретил его самым дружеским образом. Он добродушно рассказал, в какой испуг был приведен вчера вечером, когда к нему во двор нагрянул вдруг целый отряд кавалергардов из Петербурга. Думал было, что уж не брать ли его приехали под арест, да в крепость. Ан оказалось, что кавалергарды присланы от печальной комиссии за государственными регалиями,
хранимыми в Москве, кои теперь потребны в процессию к погребальной почести и отправлены нынешним утром по назначению. Рассказал также старик и о том, что носятся тревожные слухи о многих реформах, затеваемых императором, что он повелел освободить из заточения известного Москве Новикова, князя Трубецкого и всех мартинистов и франкмасонов, предписывал возвратить из Сибири Радищева, сам посетил в Петропавловском каземате главного польского бунтовщика Фадея Костюшку и сам освободил его при этом. А господину Московского университета, куратору Хераскову, яко старейшему из наших стихотворцев и славнейшему пииту, пожаловал чин тайного советника, и что вообще, по слухам, везде и по всему большие перемены в вас последуют. Добродушный старик, хотя и подхваливал при своем рассказе и то, и другое, но все-таки было заметно, что перемены тревожат его втайне, и что, пожалуй, по-старому все было бы и лучше, и покойнее. Часа три, по крайней мере, продержал Измайлов у себя графа Харитонова, беседуя с ним наедине в своем кабинете о разных политических материях, нарочито важных по текущему времени. А графинюшка Лизутка, в ожидании отца, сидела пока в гостиной со своей старой нянькой. С дороги ли, с морозу ли, или с чего другого, свежие щеки ее рдели ярким румянцем, и глаза играли несколько лихорадочным блеском. Во всех движениях девушки порой проявлялось нечто нетерпеливое и порывистое. То она задумывалась о чем-то и становилась рассеянной или чересчур уж сосредоточенной, то вдруг вдавалась в совершенно безграничную веселость и начинала тормошить Федосеевну, покрывая со смехом все лицо ее своими быстрыми поцелуями, то принималась торопливо ходить по комнате, как бы ожидая кого-то, но, не дождавшись, кидалась вдруг в кресло и, запрокинувшись на подушку, снова погружалась в тихое и мечтательное раздумье. «Мамушка, а что я тебе скажу? Ты не рассердишься?» Подняв с подушки головку, обратилась она вдруг к няньке после глубокого молчания и покоя, длившегося несколько минут без перерыва. «Что мне сердиться?» — ответила та, перебирая свои чулочные спицы. «Мне бы хотелось...» «Нет, да ты не рассердишься».
«Да ну тебя, графинюшка, чего ты и в самом деле?»
«Как бы, мамушка, поглядеть, что офицерик наш делает?» Отчасти со смущенной улыбкой, отчасти же наивно, но во всяком случае не без девичьего лукавства, проговорила Лиза.
«Кто? Офицерик?» — удивленно подняла на нее Федосеевна свои взоры. «Тебе-то на что до него?»
«Ах, мамушка, он мне очень нравится. Такой красивый, право, да бравый такой».
«Ну да болтай еще. Чему в нем нравится? Мужчина как мужчина. Такой же, как и все. С руками, с ногами. Костяной да жильный».
«А не таков. Я таких-то еще и не видывала, коли ты знать хотела».
Задорно и весело поддразнила ее Лиза. «Увидишь и лучше. Ничто тебе. Время-то будет еще», — зевая и крестя рот, апатично заметила старуха.
«Да я теперь хочу его видеть».
«Мало чего нет. Ишь ты!»
«Мамушка, голубушка!» — вскочила вдруг Лиза с кресла и ласково бросилась к няньке. «Ужасно скучно мне. Просто такая скука, что одурь берет. С чего и сама не знаю. Знаешь что, сходи-ка ты, да погляди, что он делает. И коли ничего не делает, то позови сюда его».
Что ты, шалая? Христос с тобой? Вот выдумщица-то!» — замахала на нее нянька своими спицами. Прозвучал фрагмент исторической повести Всеволода Крестовского «Деды». Читал Валерий Шалавин.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-благовещение.рф.
Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.